Добрый вечер, добрый день для всех наших дорогих слушателей. И сегодняшний урок, он посвящается поднятию души Лейлуй Нишмат Ильяу бен Глория и Товия бат Глория. У нас сегодня очень важный, актуальный урок. Мы уже несколько дней уже находимся в месяце Элюль. Находимся посередине подготовки к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру. Это день правосудия, день, когда устанавливается наша судьба на весь следующий год. И, по-видимому, очень уместно напомнить, что то, что происходит с нами сегодня, и то, что никто не ожидал, никто не мог предвидеть, и было установлено приблизительно год назад в Рош ха-Шана, в тот самый еврейский Новый год. Никто тогда не мог это почувствовать, не мог иметь ощущение пророка, видение пророка о том, что произойдет дальше. Отсюда и вывод, что предстоящий Рош ха-Шана, предстоящий день суда, судный день, установит всю нашу судьбу на следующий год. Будет корона, не будет корона, продолжится, не... что будет с нами происходить? Давайте в нескольких словах попробуем обсудить эту тему, чем евреи занимаются в месяце Элюль. Ну, во-первых, я надеюсь, вы уже все это слышали неоднократно и знаете это. Тем не менее, попробуем еще один раз обсудить это, может быть, в свете тех событий, которые происходят сейчас. Эпидемия только продолжает еще больше распространяться. К сожалению, есть много-много жертв, надо молиться о них, много людей болеют. Как это все принимать, как к этому относиться, и как это все сочетается с этим месяцем Элюль, с подготовкой к Рош ха-Шана? Ответ давайте попробуем найти в предыдущей главе, которую мы с вами изучали. Эта недельная глава называется Раэ. Раэ – это, условно переводя, смотри. Там есть название главы по первой фразе, которая там. Смотри, я даю, я полагаю, перед вами сегодня благословение и проклятие. С этих слов начинается недельная глава Раэ. Снова, смотри, я даю, я полагаю тебе перед вами, то есть обращается как бы Творец, обращается, Всевышний обращается к народу Израиля и говорит, смотри, сегодня я даю тебе благословение и проклятие. Эти слова вызывают, кроме всех прочих вопросов, самый такой очевидный, который напрашивается. А благословение, то есть и проклятие, оно не связано с сегодня. Почему фраза упоминает, почему Тора упоминает слово сегодня? Ведь это не зависит от сегодня. Каждый день есть и вчера, и завтра мы получаем от Творца то ли благословение, то ли проклятие. Тора подчеркивает, нет, сегодня. Более того, надо знать, что слово это сегодня много-много-много раз оно повторяется в Торе. Какой смысл этого? Что за этим кроется? Если мы чуть-чуть углубимся в это, то, может быть, мы найдем как раз и ответ на многие вопросы, которые связаны с нами. Например, давайте сделаем еще как бы один шаг и поднимемся выше еще к одной недельной главе, которая была перед этим главе, где упоминается... тот путь, способ, которым еврейский народ существовал во время своего перехода в пустыне. 40 лет они ходили. 40 лет находились в пустыне. Как они там питались? Как это было организовано, пропитание? Оказывается, что все знают, а питание оно было с небес. Это фраза «небенная манна». По-русски так мы и говорим, так и вошло в русский язык «манная каша» от этого слова. То есть манна небесная. Вот эта манна небесная, она описывается у нас в Торе как нечто, что совершенно необыкновенного, чудесного явления пропитания. В чем оно состоит? В том, что человек, который хотел почувствовать какой-то вкус, он чувствовал этот вкус в мане. Ман как бы содержал в себе вкус всех продуктов пропитания, которые есть. Кроме прочего, он точно соответствовал физиологии организма, давал энергию, заряжал. А еще более того, он впитывался до такой степени, то есть там не было ничего, что нужно было выбрасывать. То есть отходов не было, все впитывалось. Это было что-то необыкновенно чудесное. И вот как описывает это Тора? Тора это описывает о том, что и послал, как послал вам Бог, когда Моше Рабейну обращается к народу Израиля, он говорит, и послал вам Бог ману небесную для большого испытания, и можно там даже перевести по строчнику, как для мучения. Мана небесная, самая вкусная, которая есть, ничего подобного и нету, и она называется, ну, испытание, еще как-то мучение. Вот, в Талмуде по этому поводу говорится по-простому, говорится о том, что да-да-да, это было в каком-то смысле мучение, потому что сколько не ели, они оставались голодными. Почему они оставались голодными? Ведь, как было описано, уж точно с небес точно знает, сколько выдать порцию, как положено, и должно было точно соответствовать тому, сколько человек должен получить калорий. Тем не менее, оставались голодными. Почему? Ответ находится совершенно в другой области. То есть это не касается пропитания, калорий и всего прочего. Тут проблем никаких не было. Проблема была совершенно в другом. А ман, вот это ман небесный, он спускался, у него был это дата, тарих токев, то есть когда заканчивается... И прям спускался со штампелем, когда заканчивается дата пользования. То есть после этого уже нельзя пользоваться, она испортится. Так вот, оказывается, что каждый раз выпадала та же самая дата. До утра. То есть можно есть это, вкусно, все хорошо, свежее, но утром оно неизбежно испортится. Другими словами, у них никогда не было еды на завтра. Еда всегда была только на сегодня. Представьте себе, человек поел очень хорошо. Открыл холодильник. Пусто. В холодильнике пусто. Что он чувствует? Что он чувствует даже по поводу той еды, которая есть? Ведь он знает, что у меня завтра нет еды. Чем буду есть? Чем буду кормить своих детей? Ну, так вот, от того, что у них не было еды на завтра, было ощущение, что не хватает и сегодня. Им не хватало сегодня. Не то, что съели, да, то, что вот это должно было насытить их. Нет, это не хватало, они были голодные. У меня завтра не хватает. Снято, что человеку очень-очень-очень важно, чтобы была какая-то определенность в жизни. Особенно то, что касается еды. Как там? Холодильник у меня должен быть забитый, или по крайней мере, я должен знать, откуда я буду есть. 40 лет евреи ходят по пустыне. И вот 40 лет они едят эту ману небесную. Самое вкусное, что существует в мире из еды. И им плохо от этого. Плохо почему? Потому что они знают, а завтра будет далее. И каждый день они получают заново. И тем не менее они чувствуют голод. И тем не менее они чувствуют. Сколько это продолжалось, ну, Тора не раскрывает нам. По-видимому, на каком-то этапе И пришел результат. Чего? Что Творец хотел этим добиться? Что это за испытание? Что это за мучение такое? Ответа, надеюсь, все его понимают. 40 лет понадобилось для того, чтобы приучить рабов. Рабов не только Египта. Рабов в первую очередь самих себя. К тому, что они не создали самих себя. Мир, он не случайен, мир сотворен. И тот, кто сотворил этот мир, он продолжает творить его, продолжает давать все необходимое. То есть есть понятие ашгаха, понятие провидения. То есть и дает нам это пропитание. Теперь, если мы понимаем, что есть Всевышний, Он дает нам это пропитание, у нас должно быть изнутри чувство уверенности, что это так, то есть надежда, упование на Него. А если у нас есть сегодня, значит, оно должно быть и на завтра. Почему мы должны нервничать? Потому что мы должны находиться в каком-то беспокойстве духа, что будет завтра, и при этом еще причинить себе такой большой вред, что сами себе голодные оставляем. А 40 лет это была школа. Школа обучения вере. Школа обучения уверенности в том, что Творец не оставит нас. Еще раз каждый день. И каждый раз было какое-то сомнение, а может быть завтра снова у нас не будет что есть. Снова есть. Снова Творец дает. И так каждый день, и так каждый день, и так каждый день. Пока мы привыкли к тому, что действительно еда, она от Творца. Она не растет из земли, она спускается с небес. Это что-то чудесное. Таким образом, постепенно и из народа рабского, еврейский народ превратился в народ свободный, который не зависит от этих вечных ощущений своих внутренних, будет, не будет, что будет завтра, как будет, в чем тут завтра? Творец есть, он и вчера мне давал, сегодня дает, он мне завтра даст. Он мне завтра даст. Теперь, я надеюсь, мы понимаем, какой великий смысл стоит за всем, что мы тут описывали и что написано в этой главе Ре. Обратите внимание, как там сказано. А отдельная глава начинается с этих слов: смотри, я полагаю, я даю вам, я полагаю перед вами сегодня благословение и проклятие. От имени одного из больших адмурим, не помню кто именно, говорят, так я слышал от Равера, он рассказал, что эту фразу, первую, так сказать, первое предложение в этой недельной главе, надо трактовать по-другому. Сказано, если сказано в ней, в этой фразе, смотри, я полагаю, перед вами сегодня благословение и проклятие, но мы понимаем это простыми словами, о том, что, ну, в простом смысле, о том, что, ну вот, я тебе даю благословение и проклятие. Он говорит, нет, надо поставить запятую в другом месте. Он говорит так, смотри, то есть обращается к еврейскому народу. Я даю вам, я полагаю вам великий подарок под названием сегодня. Сегодня. Сегодня это само по себе подарок. Надо научиться жить тем, что есть сегодня. Если научитесь жить сегодня, будет вам благословение. Не научитесь, будет проклятие. Переворачивать всю голову. Слышал в той же... Это также и интересный пример, интересный случай, который произошел много лет назад... Еще после того, как закончилась эта Вторая мировая война, группа молодых евреев, ишиботников выжила, те, которые пережили эти страшные дни. Они были по пути из Польши в Арец-Исраэль, хотели приехать в Арец-Исраэль, но документы были, проблемы. И по дороге у них не было где выйти. И единственное место, которое их приняли, это маленькая ишива около Парижа. Ну, они были бухуры ишива, они стали учиться. Но так как они пришли из концлагерей, из других мест, все по-другому, а ишива требует, как в армии, определенных порядка, когда вставать, когда учиться, когда... Им было очень тяжело. И до такой степени, что начались конфликты, выяснение отношений, чуть ли не хотели их отправить из ишивы, чтобы они не попортили ничего. Тогда их позвал Рош ишивы. Рош ишива позвал их для того, чтобы поговорить с ним. И вот содержание этого разговора, один из учеников присутствующего, передал это и записал это, поэтому мы знаем это. Он говорил, он сказал, обратился к нему очень просто, говорит, так, дорогие друзья, дорогие мои, Ингелех, дорогие мои, дети мои, так он обратился к ним. Он говорит, послушайте, вы прошли страшные испытания, вы прошли войну, вы прошли концлагеря. Что вы хотите сейчас? Это крайний случай. Это... Вы хотите сейчас, наконец-то, вы... сколько лет вы, 4-5 лет, вы жили в полной неопределенности, что будет завтра, умру. Вы сейчас по дороге в Эрец Исраэль. Что вам хочется? Вам хочется добраться, наконец-то, в какое-то место, где есть устойчивость, где вы не по дороге, а вы в каком-то уже месте. Вы знаете, что вы произойти, вы не зависите. Вы чувствуете себя людьми, вы чувствуете себя уверенно в завтрашнем дне. По этой причине вам очень тяжело сосредоточиться сейчас. Вы видите движение вот в ту сторону, вы хотите туда попасть. И вам сейчас практически невозможно сконцентрировать на сегодняшнем дне. Хочу вам сказать о том, что самый большой подарок, который есть, и он привел частично то, о чем мы сейчас говорим, это умение научиться сегодняшним днем, жизни сегодняшнего дня. Кто-то умеет, а многие из нас это не умеют. Все время мысль о том, а что будет, а как сложится моя судьба, да, не дает спокойствию души, чтобы не то, что насладиться этим днем, просто использовать его в полной мере, как это нам дается. Нам дается сегодня, нам нету завтра. Нету завтра. Хочу напомнить в этой связи то, что говорил знаменитая фраза Хафец Хаима. Он говорил, как надо учиться. Тот же самый идея. Он говорит, иногда, да, особенно мужчины знают, потому что когда они пристают перед этим океаном Талмуда и все еврейские мысли, и хотят, и понимают, что нужно все это учить, они все это видят. Откроет этот Талмуд и тут же закроет его, потому что от этого ужас. Где все? Я в жизни это никогда не смогу выучить, это невозможно. Отвечает он им и говорит, послушайте, вы неправильно учитесь, вы совершенно неправильный подход. Подход должен быть о том, что вот вы учите сегодня, у вас нет завтрашнего дня. Нет, у вас есть только сегодня. Кто вам сказал, что есть завтра, кто вам пообещал это? Есть только сегодня. Садитесь совершенно спокойно. Нет, не надо смотреть, чем закончится. Не надо смотреть, сколько страниц есть. Не надо подсматривать в конец. Не надо. У вас есть две эти строчки перед вами. Это все, что есть. Нету Талмуда, состоящего. Есть всего лишь Талмуд, состоящий из нескольких строчек. Это то, что вы сейчас учите. Учить надо так, как будто нет завтрашнего дня. Единственное, что он еще дополнил. О том, что надо учиться таким образом, что как будто от вашей учебы зависит Дин Шамаим, зависит все остальное, это уже дополнительные вещи. Но та же идея о том, что человек должен понимать о том, что нет, надо научиться жить сегодняшним днем. Теперь многие слушают и говорят, ну ничего себе, что-то мне это знакомо, и вовсе не из еврейских источников, наоборот, из антиеврейских источников, те самые, приписывая еще к Эсаву Раша, это выражение о том, что сегодня ешь и, скажем, культурно это кушай, ешь и пей, а то завтра умрешь. Наслаждайся. Наоборот, живи сегодняшним днем. Это лозунг. Лозунг, который, наоборот, из мира, где нету Торы. Как же это понимать? И вдруг мы приходим и говорим, нет, научитесь. Тут есть большая разница. Когда они говорят о том, что не надо думать о завтра, живите и наслаждайтесь, они правы по-своему. Почему? Потому что с их точки зрения, чем дальше, тем хуже. Ты можешь сейчас наслаждаться, еще есть аппетит, ты еще здоровый, молодой, наслаждайся, а то завтра умрешь, иди знаешь, что это жалко, а умираешь, ничего не остается. Используй то, что есть. С точки зрения еврейской, это вовсе не так. Мы вначале делаем общий хешбон, мы делаем общий подсчет всей жизни. Мы понимаем о том, почему человек рождается, почему он живет, куда он идет. И что происходит после того, как он придет туда, куда он уже собирался пройти, что после могилы, что после смерти происходит с человеком. Человек понимает весь все это, и когда он это понимает и видит это, что называется макро, да, то есть видит всю картину, И это то, что требуется от нас. И постоянно требуется от нас видение общей картины. Голова должна постоянно работать, она должна видеть точно, куда мы идем. Мы должны знать направление, мы должны знать цель. Это нужно выяснять, это надо учиться. После того, как мы выяснили, после того, как навели, что называется, ракету на цель, нажали на кнопку, все, отсюда и дальше, у нас голова раз и перевернулась. Отсюда уже мы не идем согласно войне, согласно этой, все время думаем, куда мы идем, какую цель мы ее достигли, мы ее не достигли, вовсе нет. Мы сейчас отсюда и дальше, мы живем сегодняшним днем. У меня нету завтрашнего дня. Завтра будет как ман. Кто сказал, кто мне дал вчера, кто мне дал сегодня, он мне даст и завтра. Поэтому мы должны научиться жить сегодняшним днем. Теперь обратите внимание, насколько эта вещь актуальна в наши дни. Многие из нас совершенно не способны в эти дни короны сосредоточиться, потому что состояние неопределенное. Так закончится эта эпидемия, не закончится. Сказали, что закончится через несколько месяцев. Давайте подождем к концу. Вот скоро будет там этот антивирус. Что-то будет. Мы не знаем, что будет. Многие не знают, откроется учебный год и не будет. Будет ишива, не будет ишива. Человек находится в неопределенности. У него как бы раз и крыша полетела. И он уже не может сосредоточиться, как будто это его освобождает уже от всего. Почему ты не сидишь и не учишься? Почему ты не... Я не буду, я не знаю, что у меня будет завтрашний днем. Будет корона, не будет корона, я не знаю. Так вот, ответ всему этому, он очень простой. Я надеюсь, уже понятный и ясный. Тора обязывает нас жить сегодняшним жизнью, сегодняшним днем. Кто послал эту корону? Она прошла сверху. В его воле он ее даст, в его воле он ее уберет. Как она появилась, так она может и уйти. Мы ничего не знаем. По этой причине тот, кто полагает, что есть Всевышний, да, проверил, да, есть Всевышний. И он понимает и осознает о том, что он ведет этот мир, он управляет этим миром. Он тот, который дал эту корону, он тот, который уберет эту корону. Никакая разница. Я сижу. У меня есть сегодняшний день. Если я его использую как положено, так надо знать, что это есть благословение. Если я не использую сегодняшний день, это проклятие. Нет больше направления, понимания, мысли, что такое месяц Элюль, чем вот эти, то, о чем мы говорим сейчас. Когда человек входит в этот месяц Элюль, многие входят, ничего не чувствуют, как бы ничего не произошло. Но есть люди, которые скоро, для них Элюль это вот сейчас это мой судный день. Вот сейчас меня судят, остановлю мою судьбу, я не знаю, буду жить, не буду жить, буду больной, не буду больной. Многие, которые не подозревали, всего лишь вот в тот предыдущий Рош ха-Шана, так же самое, спокойно, все, Рош ха-Шана, все были в синагогу, все, они уже не с нами. Наша судьба сейчас устанавливается. Можно войти в этот месяц Элюль, и такое о том, что сказать, что будет, что будет, что будет, что будет. Успокойтесь. Месяц Элюль – это работа, которую необходимо делать сейчас. Мы сейчас уже нету времени обсуждать это, что сейчас конкретно, именно подготовка, это самая чува и самое осмысление нашей жизни, и все пересмыслить, и изменить, и что-то сдвинуть с мертвой точки, не оставаться таким, какой есть, что-то поменять. Это месяц Элюль. Для этого нужно спокойствие души, успокоиться. Не думать, что будет завтра, что будет корона, будет, не будет. Какая разница? Кто уповает на Всевышнего, ему нет никакой разницы. Никакой. Он должен жить сегодняшним днем. И тогда он удостоится самого большого подарка, который может быть. Оно и есть благословение. Это самое спокойствие души. Жить. Нормально сегодняшним днем. Можно и даже улыбаться, представляете, улыбаться. Можно учиться спокойно, можно терпеть своих детей, несмотря на то, что они себе на голову сидели. Можно понять по-настоящему свою жену, почему она вам жалуется, почему ей неплохо, после этого спокойно. Все совершенно по-другому воспринимает. Это спокойствие души, это самое большое благословение, которое мы удостоимся, если только научимся понимать о том, что все связано с темой сегодня. Надо научиться жить по-еврейски только сегодняшним днем. Всего доброго. И если есть вопросы, буду рад ответить. Раджей, вам передаю микрофон.
Большое спасибо, рав Ашер. Да, я пользуясь случаем хотел бы напомнить о нашей группе WhatsApp. Как я обещал, у нас есть несколько вопросов, но пока люди формулируют, может быть, еще вопросы, я продиктую свой номер, как я обещал это сделать в конце, куда вы можете прислать мне сообщение, мы добавим вас в группу для тех, кто не получили сообщение в чате. Это номер WhatsApp +972 50 322 97 50. Я еще раз повторю для тех, кто не услышал. +972 50 322 97 50. Кроме того, я хочу напомнить, я вначале это уже упомянул, и сейчас, может быть, самое время напомнить, что у нас есть много уроков, которые посвящены именно этому времени. Это относится к теме нашего сегодняшнего урока подготовки к Рош ха-Шана, месяц Элуль. И мы постарались добавить как можно больше интересных уроков и авторов на эту тему. Вы можете увидеть эти уроки у нас в расписании Zoom на сайте. Это в разделе «Учеба», «Зум». Нас спрашивает Хая. Передали сегодня, что уже сейчас в Умане собрались более 2000 израильтян. Сколько прибудет еще к Рош ха-Шана туда? Где еврейская мудрость в период пандемии? Что вы можете сказать на эту тему, рав Ашер? Это то, что действительно сейчас все новости сотрясает.
Ну что, еще раз, пожалуйста. Я не совсем понял.
По поводу еврейской мудрости, да, что говорит, видимо, вопрос, что говорит Тора на эту тему, да, и где здесь еврейская мудрость, где здесь то, что говорят раввины на эту тему.
На какую тему? Я пропустил.
Я еще раз прочитаю.
Давай.
В том, что я также вам скопировал сообщение, передали сегодня, что уже сейчас в Умане собрались более 2000 израильтян. То есть отсюда большая масса людей, евреев, религиозных, полетели в Умань. И сколько прибудет еще, никто не знает, к Рош ха-Шана. И где еврейская мудрость в период пандемии? Что вы можете про это сказать, рав Ашер?
Смотрите, тут меня вы ставите чуть-чуть в не очень такое ситуацию не очень-очень. С одной стороны, у нас в не очень-очень не принято, как вы понимаете, особенно в месяце июля, выражать свои мнения по поводу того, что происходит. Наш как бы подход, надо всех людей судить с самой хорошей стороны. И, по-видимому, их тоже надо как-то судить с хорошей стороны, смотреть, какое у них рвение. В целом надо знать, что у нас нету как бы такого. Есть кто хасидим, который есть хасидим, хасидей Брецлав, еду туда, на могилу своего рэбе, ну я это уже понятно. А вот это вот массовое такое посещение этого, по-видимому, оно не совсем соответствует всем нашим еврейским представлениям. Все мы понимаем, что где более чем около стены плача в Иерусалиме, это самое святое место, которое может быть, если уже хотим, чтобы молитва наша была услышана, то уже, если уже искать место, да, ведь у нас сказано, что Творец везде находится в этом смысле, там, где есть синагога, там, где есть меня, там здесь находится Творец, он везде нас слышит, то уже приезжать в Иерусалим, по-видимому, надо ли ехать так далеко. И есть разные мнения, и, по-видимому, большинство считает, что это не самый лучший путь, в котором мы можем, я знаю, общаться с Творцом. Что делать? По-видимому, тут это не вопрос еврейской мудрости или не мудрости, это ничего не относится. Когда мы говорим о неком явлении, которое находится, да, в нашем мире, то наоборот, многие явления происходят вопреки мудрости. У каждого человека есть это взгляды свои, есть это лицарим шило, если его он смотрит по-разному, поэтому мы не стараемся лучше всего не вмешиваться в это. Кто хочет ездить, пусть едут. Если спросят, то, по-видимому, не надо ездить, не только в корону, да, а и в принципе, так сказать, непонятно, что больше выигрываешь или проигрываешь, хотя будут такие, которые скажут, что это их очень там поднимает, их очень пробуждает, и действительно, когда есть там молитва, и там находится, я знаю, там тысячи, много тысяч евреев вместе, и молитва, которая есть, она действительно просто приподнимает человека. Без всякого сомнения, такое же можно найти, может быть, и в другом месте, в Израиле тоже можно такое найти, не только там. Я не думаю, что это связано с этой мудростью или немудростью. Скорее всего, лучше эту тему не обсуждать, не нам решать. Зачем нам судить это? Зачем нам судить этих людей? Оставьте их в покое. Они это сделали, сделали. Какая разница? Я не слышал такого. Да, я слышал, что запретили туда въезд. А вы говорите, что они проникли туда. Они что это, вопреки закону государства Украины? Я-то первый раз слышу. Я не в курсе дела.